Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. В России прошли акции в поддержку военной реформы. В Грозном при взрыве погибли двое военнослужащих. Виктор Ющенко поручил Центр избиркома Украины рассмотреть требования о пересчете итогов выборов. В более чем 30 российских регионах сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. В Москве митинг состоялся на Пушкинской площади. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На митинге в центре Москвы на Пушкинской площади звучали два основных требования. Перевод армии на контрактную основу и отставка министра обороны Сергея Иванова. Один из организаторов акции, лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков заявил:
«Мы убеждены, что армия в России должна быть переведена на профессиональную основу. В армии должны служить те, кто это выбрал как свою профессию, как свое призвание. Мы должны отказаться от массового забревания молодежи в рекруты, потребовать министра Иванова в отставку».
Митинг в центре Москвы продолжался около двух часов. В нем участвовали около 200 человек. Вместе с Республиканской партией за реформирование армии выступили Единая народная партия солдатских матерей, Союз правых сил, Объединенный гражданский фронт, Российские радикалы и Движение оборона. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве задержаны около 20 участников акции экологов в защиту озера Байкал. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», сотрудники милиции действовали жестко. Акция проходила перед зданием офиса нефтяной компании. Десятки митингующих протестовали против строительства компании нефтепровода «Восточная Сибирь. Тихий океан». Согласно планам строительства, трубу собираются проложить в 800 метрах от Байкала, в сейсмоопасной зоне. В заводском районе Грозного при подрыве автомобиля погибли двое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Трое военных, а также случайный прохожий, госпитализированы с тяжелыми ранениями. На территории бывшего завода имени Антонова в столице Чечни найден крупный тайник с оружием. Обнаружены свыше 20 гранатометов, 3 огнемета и боеприпасы. В райцентре Шали в ходе адресной спецоперации задержаны трое местных жителей. Молодые люди подозреваются в пособничестве боевикам Шамиля Басаева. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, встретилась с лидерами мусульманской общины. В городе Блэкберн на севере Англии, где проходила встреча, около 200 человек провели акцию протеста против войны в Ираке и приезда Кондолизы Райс. В пятницу, выступая с речью об американской внешней политике, Райс признала, что Соединенные Штаты совершили массу тактических ошибок в Ираке. Тем не менее, госсекретарь выразила убежденность, что изначальное решение о военной операции в Ираке было правильным. «Самое главное, чтобы правильными были стратегические решения. Я убеждена, что решение сместить режим Саддама Хусейна и дать иракскому народу возможность жить в мире и строить демократию было правильным», сказала Кондолиза Райс. Президент Украины Виктор Ющенко поручил Центр избиркому рассмотреть требования ряда партий о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Председатель ЦИК Ярослав Давидович считает, что пересчет возможен только по решению суда и только после объявления официальных окончательных итогов голосования, что предполагается сделать до 10 апреля. По предварительным результатам Верховную Раду прошли партии регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты и коммунисты».
Радио «Свобода». Новости.
Министерство экономики Германии подтвердило, что правительство Герхарда Шрёдера санкционировало поручительство в 1 миллиард евро за «Газпром» как гарантию возвращения кредитов, которые концерн собирался взять у немецких банков под строительство североевропейского газопровода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Подтверждено, что решение было принято 24 октября прошлого года, и то, что «Газпром» впоследствии отказался от кредитов, ничего не меняет в волне возмущения, которая поднялась в Германии кампании против бывшего канцлера. Все это сопровождает и без того критически оцениваемое многими в Германии вступление Шрёдера в должность председателя Совета акционеров Североевропейского газопровода. Многие из критиков требуют парламентского расследования по факту беспрецедентного миллиардного поручительства и в который раз призывают Шрёдера отказаться от новой должности. В понедельник суд Гамбурга рассмотрит иск самого Шрёдера против одного из самых ярых своих критиков, главы партии либералов Гвида Вестервелле. Шрёдер намерен добиться запрета на критику, инкриминирующую ему лоббирование проекта газопровода, как подготовку себе будущего рабочего места. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала провести независимое расследование обстоятельств подавления тюремного бунта в Тбилиси 27 марта. Нынешний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карел де Гюхт, находящийся с визитом в Узбекистане, заявил о необходимости проверить сообщения о применении чрезмерной силы грузинскими властями. По официальным данным, при подавлении бунта были убиты 7 заключенных, еще 22 получили ранения. Были ранены и 12 сотрудников сил безопасности. Власти Грузии отвергли призывы оппозиции и правозащитников расследовать эти события. В Чехии и Словакии сохраняется угроза наводнения. Эвакуированы тысячи людей. Самая опасная ситуация на севере Чехии, где продолжает подниматься уровень воды в реке Лаба, чешская часть Эльбы, говорит мэр города Усти над Лабем.
В Усти ситуация важна. Мы имеем эвакуацию.
Положение достаточно серьезное. Мы уже эвакуировали 400 жителей обоих берегов Лабы. Специалисты нам сообщили, что уровень воды достигнет максимально 8,5 метров. Это означает, что нам не придется закрывать мосты.
Это был мэр одного из городов на севере Чехии. В Словакии наводнение грозит 140 населенным пунктам. Наводнение ждут и на востоке Германии, в Дрездене. В Ираке под городом Балатрус при вооруженном нападении 6 человек убиты и 1 ранен. Как сообщили иракские власти, неизвестный мужчина напал на микроавтобус.
Говорит Радио Свобода. Удастся ли сформировать оранжевую коалицию в Верховной Раде?
Очень много бывших из парламента уходят. Их место занимают интересные люди, непосредственно связанные с бизнесом. Парламент окончательно будет отвечать закрытому акционерному обществу Украина.
Правозащитники возмущены мягкостью приговора убийцам таджикской девочки.
Наше государство, с одной стороны, не препятствует появлениям ксенофобии, нацизма и так далее, а с другой стороны, не желает выглядеть черненьким перед белым светом.
Кандидата наук Владимира Путина обвиняют в плагиате.
Я подсчитал, что более 16 страниц текста дословно списаны с книги Кинга и Клиланда. В общей сложности 6 диаграмм и таблиц, взятые из Кинга и Клиланда без указания на источник.
Участники московской недели моды предлагают носить темные брючные костюмы и вязаные чулки.
Самое главное, это практичная и красивая вещь, и хороший крой.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине подводят итоги парламентских выборов. Партии, не вошедшие в парламент, требуют переголосования или пересчета голосов. Лидеры и победители продолжают интенсивные переговоры о формате будущей правящей коалиции. Главным вопросом остается возможность примирения лидеров оранжевой революции и возвращения Юлии Тимошенко на пост премьера. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
Главной неожиданностью выборов в украинский парламент стал результат блока Юлии Тимошенко. Он набрал более 22% голосов избирателей, значительно опередив пропрезидентский блок «Наша Украина», который занял только третью ступеньку. Как и предполагали социологи, фаворит кампании «Партия регионов» получила 32%. В пятерку победителей также вошли социалисты и коммунисты. Остальные 40 политических объединений не достигли 3% барьера. Около 10 из них утверждают о подтасовке результатов и требуют пересчитать голоса. Неформальным лидером аутсайдеров стала Наталья Витренко. Ее блоку «Народная оппозиция» для прохождения в парламент не хватило всего 0,07% голосов.
Несмотря на то, что с 1 апреля, это не шутка. Мы начинаем бессрочное пикетирование Центральной избирательной комиссии с одной лишь надеждой. На честный подсчет голосов. Поэтому нужно, безусловно, голоса пересчитать. А так как я ученый, и я понимаю, к чему это приведет, то, конечно же, нужно новое переголосование.
Никаких оснований для этого нет, заявляют в Центризбиркоме Украины и призывают проигравших достойно принять поражение. О некоторых итогах этих парламентских выборов говорит политолог, руководитель Киевского центра социальных исследований Андрей Ермолаев.
Украина прошла точку возврата в недемократическое прошлое. На фоне событий, которые происходят в Беларуси, на фоне критики наших евразийских соседей, украинский избиратель прошел очень хорошую школу практической демократии. Самое главное сейчас в новой власти найти равновесный путь развития, который бы не превращал следующий этап в политическую войну. Угроза политической войны, пожалуй, самое главное, поскольку раны раскола между представителями старого режима и новой властью до сих пор не заживают. Это стало предметом большой борьбы вокруг коалиции и новых взаимных обвинений.
Переговоры о правящей коалиции, похоже, затянутся надолго. Создание оранжевого парламентского большинства в составе блока Тимошенко, нашей Украины и социалистов возможно лишь в том случае, если премьером станет Тимошенко. Отказ от этой кандидатуры и образование другой возможной коалиции нашей Украины с партией регионов приведет к полному фиаско партии власти и лично президента, считает политолог и философ Мирослав Попович.
В случае ухода нашей Украины в другую систему, систему так называемой большой коалиции, я думаю, это было бы ее окончательным поражением, полной потерей ее авторитета.
Если все же наша Украина решится на альянс с партией регионов, Тимошенко обещает уйти в оппозицию. Создание смешанной коалиции в минувший четверг не исключил донецкий миллиардер, которого называют реальным лидером партии регионов, Ринат Ахметов.
Вот знаете, вот есть брак по любви, а есть брак по расчету. Мне ближе и понятнее брак по любви. Но в бизнесе и в политике чаще всего бывают браки по расчету. Так вот, если учитывать, что любви между нами нет, возможен брак только по расчету. Наш расчет – экономический рост и объединение Украины.
Эти слова Ахметова прозвучали на его первой пресс-конференции в Киеве. До этого времени один из самых состоятельных украинцев предпочитал публично не говорить о политике, оставаясь ее серым кардиналом. Интерес правоохранительных органов к криминальному прошлому бизнесмена заставил Ахметова в минувшем году несколько месяцев провести за границей. Теперь седьмой номер предвыборного списка партии регионов получил депутатскую неприкосновенность и может не только вести переговоры о союзе с властью, но и шутить по поводу своей работы в парламенте.
Я возглавлю комитет по борьбе с организованной преступностью.
О новом лице украинского парламента говорит лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский.
Большое количество людей, которых мы привычно ассоциируем с парламентом, парламент больше не увидит. В том числе бывшего спикера, бывшего президента, очень много бывших из парламента уходят. Их место занимают интересные люди, непосредственно связанные с бизнесом, а также люди, которые этот бизнес обслуживают. Большое количество секретарш, водителей, помощников, менеджеров тех или других структурных подразделений, олигархических структур. То есть парламент окончательно будет отвечать закрытому акционерному обществу Украина.
Среди депутатов самой многочисленной фракции партии регионов в Верховной Раде будут такие скандальные персонажи украинской политики, как занимавший пост председателя Центризбиркома на президентских выборах Сергей Кивалов и экс-генпрокурор Святослав Пискун. А в состав фракции «Наша Украина» войдут бизнесмены Давид Жвания, Александр Третьяков и Петр Порошенко. Полгода назад из-за подозрений в коррупции они вынуждены были покинуть высокие должности во власти. Депутатом Верховной Рады от «Нашей Украины» станет и украинская певица, победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко. Она уже заявила, что будет посещать все заседания парламента, отказавшись даже от гастролей. Для еще одной украинской знаменитости Виталия Кличко эти выборы закончились полным провалом. Блок «Пора ПРП», во главе которого боксер баллотировался в парламент, не смог преодолеть 3-процентный барьер. Проиграл Кличко и битву за кресло киевского градоначальника. Однако на этом ставит точку в своей политической карьере не собирается. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В пятницу Верховный суд Белоруссии отказался принять жалобу Александра Меленкевича о признании президентских выборов недействительными. Другой бывший кандидат в президенты Александр Козулин, арестованный 25 марта, остается в заключении. Репортаж минского корреспондента «Свободы» Игоря Корнея.
Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила окончательные итоги президентских выборов 23 марта. Жалобы на итоги голосования участники президентской кампании могли направить в Верховный суд в течение 10 дней с момента объявления официальных итогов, то есть до 2 апреля. Однако инаугурация Александра Лукашенко решением того же Центра избиркома изначально была запланирована на 31 марта, то есть не дожидаясь итогов решения Верховного суда на гипотетические жалобы конкурентов Лукашенко. Однако есть сведения, что не только невнимательность Центризбиркома стала причиной последующей отсрочки инаугурации, предварительно на первую половину апреля. В последний раз зрители видели Александра Лукашенко на телеэкранах 20 марта, на следующий день после официального дня голосования. На пресс-конференции Лукашенко в свойственной ему манере поливал оппозицию, которая за день до этого вывела на Октябрьскую площадь тысячи своих сторонников, не согласных с предварительными итогами голосования. Однако уже 10 дней Александр Лукашенко сохраняет непривычное спокойствие, что способствовало появлению множества слухов и пересудов. Одни говорят, что Лукашенко серьезно болен, другие утверждают, что его вообще нет в Белоруссии. Третьи считают, что президент, как и любой человек, может взять тайм-аут. Даже единственное короткое появление в новостных выпусках во вторник многие считают телевизионным монтажом. Аналогичное заявление о том, что не должен любой желающий вешать на стены портреты президента, Лукашенко сделал в прошлом году на заседании Президиума Академии наук. В свою очередь, пресс-служба главы государства утверждает, что президент здоров и работает с документами. Многие белорусские телезрители вспоминают, что когда-то так говорили и о серьезно больном российском президенте Борисе Ельцине. Впрочем, возможно, все действительно не так и плохо. По крайней мере, сегодня стало известно, что Александр Лукашенко 3 апреля собирается в Москву, где, по некоторым сведениям, запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Никаких торжеств по случаю десятилетнего юбилея так называемого «Дня единения народов России и Белоруссии», о которых шла речь раньше, не планируется. О чем могут говорить президенты в формате «один на один»? Аналитики в этом смысле единодушны о цене на природный газ. До 30 апреля 2006 года «Газпром» ждет от белорусского правительства ответа на свои новые предложения о сотрудничестве. Камнем преткновения в переговорах, как и предыдущие годы, стал «Белтрансгаз». Белорусский экономист Ярослав Романчук так прокомментировал прозрачные намеки «Газпрома» о предполагаемой цене для Белоруссии – более $200 за 1000 кубометров газа. Лукашенко постарается выжать для себя максимально возможное из данного спора и затянуть время, чтобы не допустить каскадного развития событий в отношении с Россией. Ведь может измениться не только цена на газ. Могут быть пересмотрены схемы поставки нефти, а также введены санкции в отношении белорусских товаров на российском рынке, считает экономист Ярослав Романчук. Это будет удар, к силе которого белорусское руководство явно не готово. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В понедельник Мосгорсуд приговорил Александра Копцева, который совершил нападение на московскую синагогу и ранил 9 человек, к 13 годам колонии строгого режима. При этом из обвинения был изъят пункт о разжигании национальной и религиозной вражды. Адвокаты пострадавших считают, что это решение было принято по политическим мотивам, говорит Анатолий Хавкин.
Убийство таджикской девочки в Санкт-Петербурге, покушение на жизнь еще одного 9-летнего ребенка, страшное преступление, совершенное Копцевым, и наличие тех последователей, сторонников, кричащих здесь лозунги, что мы с тобой, вся православная Россия, это и не является с точки зрения суда основанием для признания его виновным в разжигании национальной вражды, да еще используя публичность для этой цели. Вспомните опять тот эпизод, что в самом начале судебного заседания Копцев категорически возражал против присутствия средств массовой информации ситуации в зале, считая, что представители СМИ являются выразителем жидовских взглядов. Когда он произносил последнее слово, он настоял на том, чтобы представители средств массовой информации были в зале. То есть тем самым он хотел публично, в циничнейшей форме выразить свою точку зрения. В показаниях Копцева все время звучала фраза, она была неоднократно произнесена: «Жаль, что не досовершил». Второе. Ну, кто-то же должен был начать. Вот опасность таких приговоров, которые не признают то, что имеет место быть, тогда это может начаться уже не только Копцевыми и его последователями, но и большим количеством людей.
Приговор Копцева обжалован. Обжалован и итог другого громкого процесса, вердикт, который вынес в четверг петербургский суд, рассматривавший дело об убийстве 9-летней Хуршеды Султоновой. 7 из 8 подсудимых были признаны виновными в хулиганском нападении на таджикскую семью и приговорены к срокам лишения свободы от 1,5 до 5,5 лет. При этом присяжные исключили национальный мотив, которым, по версии прокуратуры, руководствовались нападавшие. Вину подсудимого, который обвинялся в убийстве Султоновой, присяжные сочли недоказанной и оправдали его в этой части обвинения. Вердикт сразу же был назван скандальным. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко отметила, что точка в этом деле еще не поставлена, а государственное обвинение и представитель потерпевшей стороны заявили, что категорически не согласны с приговором. Петербургский юрист профессор Яков Гелинский объясняет вердикт не несовершенством суда присяжных и не лакунами в законодательстве, а двусмысленностью политики российских властей.
Я думаю, что это, мягко выражаясь, несовершенство той политики, которая осуществляется уже несколько лет в нашей России. Позволю себе прочитать одну цитату из обращения антифашистской ассоциации к петербуржцам. «С благословения правящего режима, режима зачисток и войны, фашисты продолжают убивать, продолжающиеся под покровительством государства» и так далее. Вот вам ответ на все вопросы. Наше государство, с одной стороны, не препятствует проявлениям ксенофобии, нацизма и так далее, ну, мягко говоря, чтобы не сказать провоцирует их, а с другой стороны, не желает выглядеть черненькими перед белым светом. Это традиционно не только для современной России, но и для Советского Союза, всячески обелять свое собственное, не очень белое, не очень пушистое лицо.
Члены Общественной палаты вместе с представителями таджикской диаспоры и мусульманских активистов в своем письме Владимиру Путину определили приговор как следственную и судебную ошибку, говорит член Общественной палаты Николай Сванидзе.
Значит, можно резать девочек, значит, можно устраивать охоту на девочек, значит, можно собираться бандой по несколько десятков человек в надежде на то, что не всех переловят. Дружелюбные присяжные женщины, у которых у самих дети подростки, эти добрые, нормальные люди, они увидят перед собой подростка, мальчика, обвиняемого в убийстве, и подумают, а вдруг это не он?
Авторы обращения пригласили на свою пресс-конференцию отца убитой девочки Юсуфа Султонова.
Я и моя семья в шоке, что убили мою девочку, а присяжные пожалели убийцу. Ладно, мою дочку не вернешь уже, ну а другие дети что будут делать?
Общественная палата объявила о создании группы гражданского сопротивления фашизму. Писатель Дмитрий Липскиров ознакомил журналистов с заявлением группы.
В стране, победившей мировой фашизм, сегодня от рук неофашистов, религиозных фанатиков, антисемитов, расистов и просто придурков, вооруженных разномастной псевдоидеологией, ежедневно физически и морально страдают тысячи людей. Мало того, мы имеем страшный список тех, у кого отняли жизнь лишь за то, что они рождены своими матерями с иным цветом кожи, нежели кому-то это привычно. 26 человек погибли за прошедший год по причинам, так или иначе связанных с проявлением фашизма.
Тем временем прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с появлением в интернете публикации под заголовком «Пособие по уличному террору». Публикация появилась на националистических сайтах после того, как в минувшую субботу в Петербурге группа неизвестных напала на 9-летнюю темнокожую девочку. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Яхонтов.
«Пособие по уличному террору» – действительно практический учебник. Он обстоятельно и доходчиво рассказывает, как лучше выбрать, выследить жертву, совершить нападение из патруля, засады или случайно столкнувшись на улице. Учит, как использовать подручные материалы в качестве орудий убийства тех, кто выделяется цветом кожи или разрезом глаз. Достаточно лишь одной цитаты. «Патруль – это когда ты и группа товарищей бродите по закоулкам в поисках подходящего объекта для атаки. Нападение должно быть стремительным и неожиданным, чтобы животное даже не успело опомниться. В качестве места для засад анонимный наставник предлагает пустыри у общежитий, территории, прилегающие к рынкам, неохраняемые места проживания иностранных студентов. Представленный текст опровергает распространенное представление о том, что уличные избиения и убийства в Петербурге, имеющие националистический окрас, отдельные действия отдельных людей. Действительно, на сегодняшний день серьезные фашистствующие группировки в Петербурге распались, их лидеры за решеткой. Однако их место заняли мелкие группировки, организованные по территориальному принципу и менее отягощенные организацией. Теперь некто пытается ввести действия этих скинхедов в стройную систему с помощью подобных пособий.
Согласно данным опроса, проведенного Фондом общественное мнение, 12% россиян считают, что в фашизме есть некоторые положительные идеи. 24% убеждены, что опасности для общества фашисты не представляют. Радио «Свобода. Итоги недели». Многотысячные шествия и акции протеста учащихся прошли в Париже в ночь на субботу, сразу же после того, как президент Жак Ширак объявил о своем решении подписать закон, в который составной частью входит новый трудовой контракт для молодежи, толпы студентов и лицеистов вновь вышли на улицы. За молодежными акциями протеста следит парижский корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий.
Хроника студенческих беспорядков во Франции, видимо, еще долго будет занимать центральные страницы газет, открывать теле- и радиожурналы, а главное – нарушать то самое общественное спокойствие. На уровне бытовом, в любом супермаркете, на рынке или на бензоколонке вы услышите монотонные, по сути, мнения горожан. Он и мар. Надоело. На интернете даже есть сайты, вопящие «Нам надоели ваши забастовки» и почище «Нам надоело наше якобинство». Несмотря на уверения профсоюзников, что вся Франция бастует вместе с ними, если вычесть из числа демонстрантов, студентов и лицеистов, цифры будут не такие уж внушительные. Стоит помнить о том, что во Франции две Франции – госсектор, госслужащие с гарантированными контрактами, отпусками и пенсиями, и частный сектор, который, о чем многие забывают, тоже состоит из французов и который справляется с жизненными трудностями, дороговизной, безработицей, как может. 7% профсоюзников на миллион служащих стоят на страже социальных гарантий. Когда они берут в заложники население, перекрывая движение поездов, автобусов и метро, закрывая почтовые отделения, аэропорты или же лишая офисы электроснабжения, они извиняются, мол, мы бастуем и за вас, за частный сектор. В последнее время частный сектор перестал, понимающе улыбаться в ответ. Забастовки и демонстрации студентов и лицеистов показывают, что БУЗУ устраивает хорошо организованное меньшинство и что большинство, требующее, чтобы дети продолжали ходить в школу, а электрички по рельсам никем и никак не может быть организовано. После официальной стачки и официальных забастовок и демонстраций молодежь перешла к диким стачкам, блокируя вокзалы, железнодорожные пути и автотрассы. После национальной стачки во вторник вся страна ждала, какое решение примет Конституционный совет. Решит ли он, что закон о первом приеме на работу принят в легальных условиях и нет ли в нем противоречий Конституции страны и Трудовому кодексу. В 6 вечера в четверг совет мудрецов, как их называют, подтвердил, контракт о первом приеме на работу соответствует законам страны. Незамедлительно после решения, до заседания Конституционного совета, подобные реплики не появлялись, представители левого лагеря оппозиции стали утверждать, что решение принято в защиту контракта, потому что совет мудрейших, совет мудрых состоит в целом из правоцентристов. Но поздно вечером в четверг по второму каналу телевидения был показан репортаж о лидере студенческих профсоюзов Брюно Жульяри, о его каждодневной жизни и деятельности, о том, как он ведет переговоры с правительством, или точнее, от переговоров отказывается. Студент Жульяр уже звезда, и если он не получит диплом в конце года, профсоюзники его перетащат к себе. Самая любопытная деталь репортажа – Брюно Жульяр оказывается сын мэра одного из небольших городков Франции, и мэр, его мать, занимает этот пост, представляя партию социалистов. Реанимация левого фланга через раскручивание молодежных движений – факт, который трудно утаить. За 2 часа до выступления президента в пятницу студенты объявили, что они приступают к захвату всех центральных площадей городов. В Париже центральной была выбрана площадь Бастилии, и ситинг начался.
Мои дорогие патриоты,
Depuis plusieurs semaines, des interrogations.
Вчера в 8 вечера Жак Ширак, как его обязывает Конституция, утвердил введение нового закона, но тут же объявил, что он поручает правительству смягчить два спорных пункта. Ограничить возможность увольнения лишь первым годом и, второе, обязать работодателей указывать точную причину увольнения. Президент страны объяснил, что новый контракт создан в первую очередь для неквалифицированной молодежи пригородов, для тех, кто мечтает найти работу. Ответом был отказ Брюно Жульяра идти на компромисс. Он буквально заявил, что президент, наверное, глух, мы потребовали аннуляцию контракта. Вторым ответом было подтверждение коммунистического профсоюза страны, что стачка, намеченная на вторник, не отменяется. Жаль, что на дворе день дураков, а не 31 декабря. О лучшем подарке партия социалистов не могла и мечтать. Как сказал один из студентов, правительство до сих пор не просекло, что нынче правит улица.
Репортаж Дмитрия Савицкого из Парижа. После выпуска новостей мы расскажем о том, как американский ученый обнаружил признаки плагиата в кандидатской диссертации Владимира Путина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Более чем в 30 российских регионах 1 апреля, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции в поддержку создания в стране профессиональной армии. Митингующие также протестовали против отмены отсрочек от службы в армии и высказывались за отставку министра обороны Сергея Иванова. В Москве задержано около 20 участников акции экологов в защиту озера Байкал, сообщил корреспондент Радио Свобода. Десятки митингующих протестовали против строительства нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». В заводском районе Грозного при подрыве автомобиля погибли двое военнослужащих. Трое военных, а также случайный прохожий, госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает корреспондент Радио Свобода. В столице Ингушетии на Назране в результате взрыва погиб один человек, не менее двух ранены. По некоторым данным, пострадали пассажиры маршрутного такси, а также находившиеся неподалеку военнослужащие. В России с 1 апреля увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. По сообщению властей, в этом году будет только одна индексация пенсии. Президент Украины Виктор Ющенко поручил Центризбиркому рассмотреть требования ряда партий о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. ОБСЕ призвала провести независимое расследование обстоятельств подавления тюремного бунта в Тбилиси 27 марта. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, встретилась с лидерами мусульманской общины. В городе Блэкберн, где прошла встреча, около 200 человек провели акцию протеста против войны в Ираке.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Американский специалист по экономике России Клиффорд Гэдди обвинил Владимира Путина в плагиате. По его словам, кандидатская диссертация президента России представляет собой компиляцию работы, впервые опубликованной в США, а затем переведенной и изданной в России. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Диссертация, защищенная в 1997 году Владимиром Путиным по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», называется «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» в скобках «Санкт-Петербург и Ленинградская область». Владимир Путин занимал в то время пост заместителя петербургского мэра. Диссертация защищалась в Петербургском горном институте. Научным руководителем соискателя был доктор экономических наук профессор Федосеев. В заключении этого научного труда сказано следующее. Диссертация представляет собой законченную научно-исследовательскую работу, в которой осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение. Эксперт Вашингтонского института Брукинса Клиффорд Гэдди, признанный знаток российской экономики, автор многочисленных работ на эту тему, снискавших ему высокий авторитет среди коллег. Обнаружив сходство диссертации Владимира Путина с когда-то прочитанным текстом, он установил первоисточник и внимательно сличил обе работы. Первоисточником оказалась книга профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Кливленда «Стратегическое планирование и политика». Гэдди пользовался русским изданием книги Кинга и Кливленда. Она вышла в московском издательстве «Прогресс» в 90-м году. Гэдди не оспаривает важность поставленной проблемы, он оспаривает оригинальность работы. Позволю себе высказать однозначную оценку качества диссертации. Она очень убогая. плохо построено, плохо написано. Это весьма слабое исследование. Ее содержание взято из вторых рук. Что касается содержания и структуры, то это, конечно же, не диссертация на степень доктора наук. Такое звание не присвоил бы соискателю ни один университет в Соединенных Штатах, не то что первого, но и второго и третьего разряда. В США ученое звание доктор философии соответствует российскому званию кандидат, поэтому Клиффорд Гэдди употребляет этот термин применительно к диссертации Путина. Я подсчитал, что более 16 страниц текста дословно списаны с книги Кинга и Клиланда. Заимствованы оттуда и данные. В общей сложности 6 диаграмм и таблиц целиком или в слегка измененном виде взяты из Кинга и Клиланда без указания на источник. Клиффорд Гэдди отнюдь не обвиняет лично президента России в плагиате. Ему прекрасно известно, что в России процветает практика изготовления диссертаций на заказ для высокопоставленных чиновников, которые не утруждают себя ни написанием своего научного труда, ни его публичной защитой. Владимир Путин ведал в петербургской мэрии вопросами экономики и стал, соответственно, кандидатом экономических наук. Совершенно очевидно, что сам он никогда не занимался исследованием темы. Это в чистом виде продукт поточного метода изготовления диссертаций. Эта диссертация, сделанная по заказу за деньги. В Соединенных Штатах обвинение в плагиате воспринимается крайне серьезно. 2 года назад, незадолго до смерти, в обширном плагиате был уличен автор исторических бестселлеров Стивен Амбруаз. Книги его теперь пылятся на полках магазинов. В лондонском суде отстаивает сейчас свое право первородства автор кода да Винчи Дэн Браун. Он прекрасно понимает, что если ему не удастся опровергнуть обвинение в плагиате, его финансовому благополучию придет конец. Из американских политиков от обвинений в плагиате сильно пострадал в свое время сенатор Джо Байден, который славится своим красноречием. Выяснилось, что сенатор заимствовал фрагменты своих речей у лидера британских лейбористов Нила Кинока. Коллега Клиффорда Гэдди Игорь Данченко полагает, что Путин прекрасно знает, что его диссертация отнюдь не оригинальное произведение научной мысли. Даже сам Владимир Путин никогда не ссылается на свою собственную диссертацию и не цитирует ее. Этот факт никоим образом не фигурирует в известной книге его интервью от первого лица. Более того, Путин, похоже, избегает вопросов о своей диссертации. Он никогда не говорил публично, что у него есть ученая степень по экономике. Конечно, в Америке никто не думает, что списанная у американских авторов работа – серьезный повод для дипломатических осложнений. Вместе с тем, здесь отмечают, что на петербургском саммите «Восьмерки» одним из вопросов повестки дня будут проблемы высшего образования. Эта тема заявлена самим Владимиром Путиным по праву председателя. На этом фоне история с диссертацией может создать некоторые неудобства, а кроме того, она вносит дополнительный штрих в портрет президента России. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Скандал, разгоревшийся вокруг диссертации Путина, корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская обсуждала с экономическим обозревателем петербургской газеты «Дело» Андреем Заостровцевым.
Почему уши-то торчат? Неужели нельзя было их поаккуратнее спрятать, если это заказная диссертация?
Давайте вот допустим, что это заказная, и есть теневой писатель. Кстати, на английском языке он очень интересно называется «писатель-призрак». Он же писал не президенту, он писал чиновнику, у которого оборвалась в тот момент карьера. Это был 96-97 год. Помните выборы Собчака? Путин возглавлял предвыборную кампанию, потерпел поражение, был взят, по-моему, в Москву на какую-то не очень высокую должность. Если это так, то особо и стараться не надо, кто это будет проверять. Призрак же не знал, для кого он старался. А чтобы больше заработать деньги, надо больше халтурить, естественно. Легче скинуть 20 страниц, чем кропотливо по 3-4 страницы из разных книжек составлять.
Я так понимаю, что никто специально под Путина не копал?
Это было совершенно случайно, находка профессора. Побочный эффект его работы. Профессор Гэдди считает, что Путин представляет российскую экономику, как он пишет, Россия Инкорпорейтед, как фирму, самим собой в качестве главного ее администратора. Такое сложилось впечатление у господина Гэдди.
Как вы думаете, Путин и его окружение, ФСБ предпримут какие-то шаги в связи с этим открытием профессора Гэдди?
Единственный вариант, если бы я был главой ФСБ, наверное, за вот эти выходные заменить диссертацией этот кусок.
На вопросы Татьяны Вольской отвечал экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев. Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. О главном сюжете, волновавшем на этой неделе читателей британской бульварной прессы, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Редко британским таблоидам перепадает такая благодатная сенсационная тема, как разразившийся политический скандал по поводу тайных займов на предвыборную кампанию, которую лично Тони Блэр получил от крупных бизнесменов и финансистов в обмен на обещание сделать их лордами или возвести в рыцарское достоинство. Выяснилось, что четверо из займодавцев британского премьера оказались в списке лиц, рекомендованных им на присвоение титула пожизненного лорда. Правда, узнав об этом, специальная комиссия Палаты лордов заблокировала эти кандидатуры, что вызвало несусветный политический скандал. Таблоиды по горячим следам выяснили все мельчайшие подробности этой политической аферы. Стало известно, что через своего личного представителя, лорда Леви, который раздавал обещание облагородить взаимодавцев, Тони Блэру удалось собрать 14 миллионов фунтов. И что самое поразительное, все это делалось в такой тайне, что об этом не знали ни официальный казначей партии, ни члены ее исполкома, ни министры кабинета. Премьер-министр взял на себя всю ответственность за эту тайную финансовую операцию, отрицая, правда, что звания лордов и займы как-то между собой связаны, и настаивая, что речь идет не о безвозмездных взносах, а именно о займах. После этого возникли слухи, что Блэр будет вызван на допрос в Скотланд-Ярд для дачи показаний. По требованию парламентской оппозиции полиция начала расследование с тем, чтобы выяснить, не были ли займы и получение титулов нарушением закона и скрытой разновидностью коррупции. Скотланд-Ярд уже пообещал допросить всех действующих лиц этого скандала, включая миллионеров-лейбористов, предоставивших Блэру тайные займы.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших на этой неделе журналистов британских таблоидов.
Ваша грудь может взорваться в космосе.
Около 160 человек уже купили за 115 тысяч фунтов билеты на космическое путешествие вокруг Земли на шаттле компании Virgin Galactic, принадлежащей сэру Ричарду Брансону. Коммерческие полеты в космос продолжительностью в 2,5 часа предполагается начать в 2008 году. Однако на днях боссы компании выяснили, что модные сейчас силиконовые имплантанты в женской груди могут взорваться во время полета из-за более низкого, чем в обычном самолете, давления воздуха в кабине шаттла и разорвать грудь. Представитель Virgin Galactic заявил, что космическое путешествие будет безопасно для 80% пассажиров, но не для тех, которые улучшили бюст силиконом.
Шлепанец с левой ноги Битла.
Ночной шлепанец с левой ноги сэра Пола Маккартни выставлен на аукцион в интернете. Он уйдет с молотка через неделю, но уже сейчас предлагаемая покупателями цена достигла 802 фунтов. Трудно сказать, почему этот в высшей степени немодный и потрепанный образчик домашней обуви черного цвета 44-го размера на резиновой подошве и на ярко-красной подкладке, изготовленной некогда фирмой Merrell, вызвал такой ажиотаж. Аукционисты, правда, утверждают, что он в идеальном состоянии. К шлепанцу даже прилагается сертификат, удостоверяющий, что его носил легендарный Битл. Вряд ли этот ажиотаж вызван тем, что у нас нашлись тысячи одноногих фанатов Битлз.
Джеймс Бонд утрачивает элегантность.
Дэниел Крейг, который играет агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде «Казино Руайаль», заявил, что его Бонд не будет носить традиционный смокинг и галстук-бабочку. Этот Бонд, заявил Крейг, будет носить обычную повседневную одежду, и все его трюки будут отличаться от того, что он делал в прошлом. Члены международного фан-клуба Джеймса Бонда протестуют по этому поводу, требуя одеть агента 007 как положено. На своем веб-сайте они призывают к бойкоту нового фильма, утверждая, что ремейк «Казино Руайаль» будет шокирующим отступлением от его оригинальной версии, запечатленной в романе Иэна Флеминга. «Мы обращаемся ко всем фанатам Бонда с призывом присоединиться к нашему бойкоту и требовать возвращения смокинга», говорится в заявлении членов фан-клуба. Наряду с 38-летним Крейгом в новом фильме в роли его возлюбленной снимается 25-летняя Эва Грин.
«Тайный роман британского принца и американской актрисы».
На этой неделе мы узнали из книги американского журналиста Кристофера Андерсона, что у принца Чарльза была интимная связь с Барбарой Страйзанд. Оказывается, их первая встреча состоялась еще в 70-е годы. Через 20 лет Чарльз сказал своему другу и биографу Джонатану Димбли, что чары популярной певицы пошли на убыль, и это их рассорило. Согласно другому источнику, пытаясь загладить оплошность, принц пригласил Страйзанд в свою загородную резиденцию Хайгроув, где, как он потом выразился, они всю ночь обсуждали философские проблемы и достигли примирения. Андерсон утверждает в своей книге, что в ноябре 1994 года они вновь встретились на званом обеде в Лос-Анджелесе, и принц пригласил Стрейзен, которая на 6 лет старше его, на чашку чая в свой отель. При этом Андерсон прозрачно намекает, что чай всего лишь эвфемизм.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Наталья Голицына по материалам газет «Daily Express», «Daily Mirror», «Evening Standard» и «Sun». Радио «Свобода», итоги недели, столичная хроника. В Москве прошла неделя моды. Более 30 модельеров представили в гостином дворе свои осенне-зимние коллекции. На московской неделе моды побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Пространство гостиного двора в дни недели моды разделили на две части. Первая — это шоу-рум, куда по лестнице из главного входа с улицы Ильинка спускались гости, где они общались с представителями домов мод, покупали себе модные бархатные пиджаки и откуда исключительно по пригласительным билетам проходили на показы. Все в этой части было очень нарядно. Центральная линия открывалась отделом одежды Валентина Юдашкина, а потом друг за другом шли витрины с ювелирными украшениями. Среди посетителей нельзя было увидеть дам ни на высоких каблуках и одетых неопрятно. Конечно, если это неопрятность была задумана не специально, и дама не была одета в стиле винтаж. Все внимательно разглядывали наряды друг друга, обсуждали последние светские новости и сидели в барах перед показами. Как бы прологом ко второй части гостиного двора были два подиума – «Хрустальный» и «Ильинский». Дальше была территория за подиумами. Проход за кулисы был ограничен, поэтому случайных посетителей там оказаться не могло. Здесь были небольшие комнаты для модельеров и гримерные. Перед началом показа на подиумы вносили декорации, модели пили шампанское, а модельеры нервно носились по всему этому помещению. Как только начинался показ, все собирались за подиумом, подглядывали, что творится в зале, а модельер, как правило, делал последние штрихи. Либо собственноручно поправлял грим у моделей, либо прическу, либо ткань на платье.
Режу, кромсаю, рву, пришиваю и так далее и тому подобное.
Так, например, над созданием своих нарядов работает модельер Сергей Ефремов. В один из вечеров недели моды за кулисами готовились к показам Марианны Розенфельд. Из гримерной начали выходить модели с вертикальными прическами, похожими на антенны.
Коллекция называется «Сон». Сны, они вообще не поддаются контролю, и присниться может все, что угодно. Это какая-то связь с подсознанием, диалог с подсознанием, с космосом, с чем-то таким необычным. Вот эти вот прически как раз, это символизирует вот какое-то стремление вверх. Такие своеобразные антенны, чтобы уловить вот эту связь. Сама коллекция в основном преобладает золото, коричневый, оранжевый и синий. Также мы использовали в коллекции разные новые методы. Мы изобрели накладываются две ткани, они прошиваются, потом прорезаются, и получается такое... эффект двигающегося объекта. То есть у нас, помимо того, что будет движение на подиуме, еще будет движение в самой одежде.
Рассказала перед своим показом Розенфельд. Все эти наряды применимы для реальной жизни, уверяют дизайнеры. Даже костюмы от Елены Кудиной из коллекции 1320, похожие на космические скафандры, можно носить ежедневно.
1320 называется так, как это гармоническая частота, на которую необходимо перейти всему человечеству до 2013 года, и чтобы успеть перейти в четвертое измерение. Вот, это согласно древнему майянскому учению. Этой одеждой Елена Кудина пытается подготовить, в частности, россиян к этому переходу. И так она видит себе осень-зиму 2006-2007 года и видит так девушек наших.
Говорила Виктория Алданова, представитель бренда 1320. Один из самых смешных показов устроил дом моды «Дудо». Перед показом модельер, одетый в спортивный голубой костюм, описал, как все будет выглядеть на подиуме.
Привет, меня зовут Костя Дудолада. Подиум мой будет в черном цвете, но украшен белыми хризантемами. Я вообще обожаю цветы, и мои цветы будут обозначать, может быть, даже снежки, если вдруг кому-то это увидится. По крайней мере, я это представляю именно так. Здесь остальной подиум будет черно-белым пятном, если так можно его назвать, для того, чтобы, конечно же, мои модели выглядели гораздо выигрышнее на этом фоне. фоне. Конечно, ярким пятном, кроме цветов и черно-белого подиума, будет дорогая моя Заза Наполи, которая будет помогать мне в сегодняшнем показе и рассказывать про то, что мы будем представлять в этой коллекции. Модели, конечно, на сегодняшний день громко говорю о том, что вся стилистика моей коллекции – это 50-е годы. Пик славы Любови Орловой, это, я не помню, как ее зовут, одна из Вертинских.
В итоге одежда, представленная Дудоладовым, оказалась вполне на каждый день. Но смотреть его показ было довольно забавно. Модели специально то спотыкались, то падали, то толкали друг друга. И все это комментировалось помощницей модельера. Главный и известный критерий хорошей одежды остается неизменным, формулирует модельер Автандил Сквицинидзе.
Самое главное – это практичная и красивая вещь, и хороший крой.
Больше всего народу в гостином дворе собралось на показах Игоря Чепурина и Алены Ахмадулиной. А теперь, наконец, о том, что будет модно этой осенью и зимой. Тенденции таковы. Если это строгий брючный костюм, бежевые, серые и черные цвета. Вечерние платья – черные и бирюзовые. Преобладающие цвета на показах – коричневый, золотой, оранжевый и синий. Легкие ткани в сочетании с мехами, пальто с короткими рукавами и вязаные чулки – все это модно, но не практично. Так что можно точно следовать вкусам московских модельеров и покупать то, что вы увидели на моделях. А можно просто носить то, что вам подходит, и то, что удобно. Такие варианты тоже можно найти у российского производителя.
О московской неделе моды рассказывала Анна Колчина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Накануне начала весеннего призыва правительство России одобрило предложение Министерства обороны об отмене 9 отсрочек. Теперь будут призываться молодые люди, постоянно ухаживающие за родственниками-инвалидами, молодые отцы, имеющие ребенка до 3 лет или беременную жену. Лишаются отсрочки граждане, получающие образование в учебных заведениях силовых структур, постоянно работающие в сельской местности врачи и сотрудники государственных предприятий. Одной из главных причин такого решения называют сокращение с 2008 года срока службы с 2 лет до 1 года. «Как бы вы реформировали российскую армию?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Кирова.
Во-первых, контрактное сделать. Во-вторых, я бы сменила министра Иванова и поставила министром обороны женщину, руководитель комитета солдатских матерей. И, наверное, постарше бы ребят брала в армию.
Контрактную армию. В школе предмет можно вести такой, чтобы когда они до осознанного возраста дожили, могли определиться, нужна им армия или нет. Ну, зарплату им повысить, и люди пойдут в контрактники.
Армия все-таки нужна профессионально или, по крайней мере, до года, что там не успели все дедовщины и прочее.
Мне просто иногда обидно смотреть во что превратили нашу армию. За любое проявление неуставных отношений, тем более если человек пострадал или стал инвалидом, командиров перед строем срывать погоны и увольнять без выходного пособия.
Мы их рожаем, мы их растим, помощь от государства минимальная, а потом от нас требуют, чтобы мы отдали своих сыновей защищать Родину. Защищать Родину, конечно, похвально, но не в наших условиях. Вот я не хочу отпускать своих детей в армию.
Я предлагаю огромную границу на Дальнем Востоке и Сибири нанять Китай. Контрактников, чтобы охраняли будущую свою территорию. Это было бы частичное решение проблемы.
Помимо законов и реформ, что-то в сознании человека должно отложиться. То, что называется национальные идеи, может быть. Какие-то вообще добродетели. Как это воспитывать, я не знаю. Мы когда-то это потеряли, мне кажется.
Я вообще бы сама пошла служить, если была та армия, которая была раньше.
Понимаете, вот у меня много друзей приходило из армии, говорят, что произвол не только со стороны сержантов, но и со стороны офицеров. Их можно понять. Условия жизни диктуют условия их отношения к солдатам.
Военнослужащий старший состав, начиная с лейтенанта и выше, чтобы отвечали за свое дело, потому что они воспитатели.
Замполит вернул бы обратно за место этой, то, что сейчас хотят сделать военную полицию.
Ну, во-первых, нужно предоставить права военнослужащим, потому что они уходят туда, как в тюрьму.
Армия сейчас стала рабоче-крестьянская полностью, как в 1918 году. Отсюда все проблемы. Приходят, а люди писать не умеют, читать. Я уже не говорю, что унитазом пользоваться них 70% не умеют. Про меня бы, если было бы, как говорится, служить полгода, как в учебке, но никаких отсрочек. И никакой бы дедовщины не было.
Ну, а дедовщина у нас ведь начинается с садика, а не из армии. Так что это социальная проблема, а не армейская.
Нужно менять, понимаете? Людей вообще в целом по стране и вообще в мире. А в армии просто она сильнее проявляется, и все.
Нужно просто вот в сжатые сроки реформировать вообще духовную и нравственную жизнь общества.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин, Анна Колчина и Екатерина Лушникова. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на радио «Свобода», с вами диджей Айсман. От стремительно наступающей весны приходится ускользать на север, спасительный холод арктического рейха. Еще ни разу в нашей программе мы не касались творчества норвежских музыкантов, и с каждым новым выходом в эфир это становилось все более невыносимо. Больше терпеть не представляется возможным, поэтому наша сегодняшняя музыка именно из Норвегии. Когда-то с испещренных фьордами берегов этой страны отчаливали подводные лодки бесстрашных путешественников, вроде Шпицбергена и Франца Иосифа, которые после долгих дней изнурительного бухтения под толщей льда открывали среди океана безлюдные архипелаги, впоследствии идеальные площадки для ядерных испытаний. Фьорд по-норвежски означает буквально нахмуриться, насупиться, отвернуться от всех и прижаться лбом к заиндевевшему стеклу, что во многом обуславливает появление в этой стране целой плеяды групп, играющих хэви-метал. Например, именно в Норвегии родился и творил знаменитый металлист Варг Викернес, больше известный под своим псевдонимом Бурзум. Осталось всего лишь 9 лет до его выхода из тюрьмы, где Варг отбывает наказание за убийство своего друга-металлиста по кличке Euronymous, бывшего лидера группы Mayhem. Причиной стали идеологические разногласия, а точнее вопрос о том, является ли сатана конструктором иудео-христианской цивилизации как дополнение Бога, или есть несущий сам по себе вне этой системы. В свое время это убийство и последовавший процесс над Варгом всколыхнули Норвегию не меньше, чем суд над Кнутом Гамсуном после войны. Это очень интересно. Норвегия же и по сей день остается одним из последних оплотов хэви-метала, и даже наши сегодняшние герои, группа Pride and Fall, начинали как полухэви-металлическая группа. Это отчетливо слышно на их ранних демо-записях. Ну и что же, другой норвежец, Штефан Гроф из группы Apoptygma Berserk, тот и вовсе прошел путь от хэви-метала до сочинения 8-битовой музыки, вроде той, что звучала в ранних компьютерных играх фирмы Commodore 25 лет назад. Вообще, если в Норвегии появляется какая-нибудь безусловная музыкальная звезда, вроде Франка Синатра, Виктора Цоя или краснознаменного хора армии, можно быть уверенным, 10 лет назад все эти люди играли смертельный металл, потому как именно к нему располагают ледяные торосы. Группа Pride and Fall весьма любопытный росток на кольчуге хэви-метала. Они играют у мрачной танцевальной электро. Нежный, мяукающий голос солиста вводит нас в курс вещей чудовищных по своей сути. Армагеддон, вымирание, патогенез – вот что предлагается нам как повод для плясок. Первый альбом этого коллектива назывался «Nefesh». Он вышел в 2003 году. Более искренне, чем творчество упоминавшихся Apoptygma Berserk и менее топорный, чем альбомы другой норвежской группы Icon of Coil, альбом, тем не менее, корили за сходство с эстетикой VNV Nation. Но вот в январе на лейбле Dependent Records выходит второй альбом группы, на котором музыканты постарались уединить свой собственный айсберг и устроить там танцплощадку. Альбом называется Elements of Silence, и сейчас в эфире прозвучит песня Violence in Me с этой работы. Итак, Pride and Fall с песней Violence in Me про насилие. До встречи на следующей неделе. The golden leaves that fall wake the violence in me.
Проект Pride and Fall на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия об итогах выборов на Украине и в Белоруссии с экспертами и нашими слушателями, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит